Хотя наш абсолютный потенциал прямо сейчас чист и совершенен, тем не менее зеркало нашего ума пока закрыто для того, чтобы полностью его осознать. Процесс такого закрытия именуется омраченностью. И в основном, когда речь идет об омраченности, то говорят, что в этой омраченности повинны клеши. Собственно, омрачение и клеши – это одно и то же. Клеши – это такие отпечатки в сознании, ментальные отпечатки в потоке сознания, которые были созданы в предыдущих жизнях, воплощениях, и которые сейчас остаются как следствие наших неправильных мыслей, поступков и выборов в прошлом. И говорят, что для того, чтобы поддерживалась цепь круговорота сансары, необходимо два фактора – карма и клеши. И главный из них – это клеши. Так как если нет клеш, то даже если кармы много накоплено, то росток страдания уже не восходит. Так же, как росток не появится без влаги и без земли. В традиции низших тантр очень важен принцип понимания клеш и использования противоядия против клеш. В традиции сутры борьба с клешами является вообще, собственно, главным путем. Для нас, лая-йогов, принадлежащих к традиции анутара-тантры, ни борьба с клешами, ни введение противоядий не является главным путем. Мы, можно сказать, являемся счастливчиками, обладателями учений высших путей. Это означает, что какие-то невообразимо большие заслуги прошлых жизней позволяют нам практиковать высокие учения, которые подобны алмазу или подобны мистическому звездолету, который может не просто летать, а может сворачивать время и пространство в одно мгновение, преодолевая огромное пространство. Поэтому я буду давать толкование описанным клешам с точки зрения анутара-тантры.
Определение клеш. Общая характеристика. В антологии Абхидхарма сказано: клеши – это элементы, которые, возникая в потоке пси сознания, создают беспокойство. То есть основная черта клеш – взбаламучивать поток сознания.
К клешам можно отнести васаны, импульсы, которые возникают в теле, побуждающие что-либо делать, самскары, тонкие ментальные отпечатки. Основой васан и самскар являются семена, биджи. Васаны находятся в тонком теле, некоторые считают в энергетическом. Самскары находятся в астральном теле и ментальном. Семена биджи находятся в каузальном теле. Это и есть различные тонкие потоки, тонкие мыслеобразы, которые возбуждают ум, заставляя его выпадать из естественной природы или омрачаться. Ну, допустим, если у человека засорены каналы, то он во время медитации чувствует боль в коленях. Затем эта боль отдается ноющей болью в районе свадистаны чакры. Он чувствует какое-то раздражение в этой области. Затем в это место приливает кровь в область половых органов. Тонкое тело реагирует на это. Всплывают старые самскары, возникают сексуальные образы. Тогда вместо медитации человек чувствует какое-то совершенно омраченное состояние. Это пример влияния клеш. Васан и клеш.
Согласно сказанному, клеши – это факторы, будоражащие душу своим возникновением. Характеристика каждой из 10 клеш.
И когда мы утверждаемся в таком ровном, зеркалоподобном состоянии чистого созерцания, мы достигаем почти некоторой святости в ретрите или при хорошей практике созерцания. Но когда какие-то условия меняются, если мы неопытный созерцатель, клеши снова возникают, и вот это тонкое беспокойство омрачает зеркало ума, и мы чувствуем, словно мы расплескали воду из нашей чаши. Это не что иное, как влияние таких клеш.
Страсть. Это привязанность к внешним и внутренним, то есть мысленным, приятным, красивым объектам. Как, например, трудно удалить въевшееся в ткань масло, так же из-за страсти, влекущей к своим объектам и растущей, трудно от этих объектов отказаться.
Итак, на первом месте среди всех клеш привязанность, страсть как таковая. Эта привязанность, страсть является прообразом вообще всей сансары, влечением всего живого к иллюзии. Такое слепое влечение, которое уподобляют бабочки, летящие на свет. И неважно, на что направлена эта страсть. На обладание властью, мирским положением, сексуальным объектом, чем-то мелким, на доминирование, на обладание каким-то вкусным просадом. Сама по себе эта страсть является основой такой глобальной страсти, которая и порождает к жизни сансару. И в том случае, если мы слепо за ней следуем, эта страсть является причиной нового рождения. Так же, как муха увязает в меде, так в барде живое существо увязает в материнской утробе при перерождении, увлекаясь объектами своей страсти. С точки зрения ведийского пути раджа-йоги и сутры, особенно с точки зрения аскетической йоги, страсть просто надо отрицать, жестко подавлять каленым железом, любую. То есть любое желание – это как мара. Пока полностью не обретешь бесстрастие, не отрешишься от всей суеты этого мира, ко всему. К вкусной еде, комфорту тела, к противоположному полу, к любым привязанностям, к родственникам и друзьям, к любому виду самовыражения, тогда возможно достичь отрешения. С точки зрения тантры, страсть надо постоянно сублимировать, превращать в что-то другое. К примеру, 4 бесконечных. Наш метод – это самоосвобождение. когда мы мгновенно, вместо того, чтобы следовать за привязанностью или страстью, находим спасение. Мы находим спасение в единой сфере. Другими словами, мы не боремся с ней и не воюем, а мы обращаемся к оставлению всего как есть, к пребыванию в созерцании. Это подобно тому, как если бы ребенок, имея большого отца, не пытался сам выяснять отношения с хулиганами, а просто обращался к такому отцу. Таким образом, если мы правильно созерцаем, страсть становится и любая привязанность теряет свою силу и становится подобной змее, у которой вырвали зубы. Она исчезает, растворяясь в принципе сахаджа-таттвы.
Гнев – это озлобленное раздражение по отношению к существам, к своему страданию, к оружию, колючкам или другим вещам, причиняющим страдания. Злонамеренность по отношению к этим объектам.
Если гнев не контролируется, он становится причиной скверных перерождений. Описываются различные виды адов. К примеру, в этих адах людей распиливают, бросают в расплавленную медь, или их пожирают ужасные существа, или им приходится карабкаться по деревьям, эти деревья утыканы лезвиями или иглами, и они карабкаются, раня свои тела. Это различные виды адских измерений, где играют яростные шакти. Такие измерения действительно существуют.
Гордыня – это опирающееся на эгоцентрическое воззрение высокомерная трактовка своего и чужого, как великого и ничтожного, хорошего и плохого, соответственно. Самомнение.
С точки зрения Анаттара-тантры, гнев следует рассматривать в чистом видении. Гордыню следует рассматривать как проявление гордости божества. Это именно подход наиболее соответствующей реальности. С точки зрения низших тантр, эти клеши являются плохими, скверными, нехорошими. То, что надо однозначно отрицать, заняв к ним негативную позицию. С точки зрения Анаттара-тантры, наше отношение к ним немного другое. Мы не занимаем негативную позицию к проявлениям клеш. Разумеется, мы их должны контролировать и самоосвобождать, но все-таки отношение наше к ним другое. Оно более возвышенное, более чистое. И такое отношение – это единственно приемлемое и наиболее глубокое с точки зрения всех учений. Даже гнев в своей основе обладает пустотностью, светоносностью. И даже у него есть свои чистые проявления в виде гневных божеств. Если мы рассматриваем гнев, не теряя созерцания, этот гнев не захватывает нас, не становится причиной рождения в адских измерениях. Прана не вытекает наружу из Муладхары чакры. Вместо этого Муладхары чакра, раскрываясь, начинает работать, а затем ветер втягивается в сушумна-нади силой присутствия. Тогда гнев превращается в проявление энергии гневного божества, возбуждающим фактором, который дает силу созерцания. Разумеется, это не повод для того, чтобы потакать гневу. Скорее мы говорим, что это способ, самый глубокий способ его контроля и усмирения. Таким же образом, гордыня. Гордыня в мирском смысле связана с эго, с эгоизмом, когда человек цепляется за ахамкару, за свое эго, имеет слишком зафиксированное цепляние за свое «я». И это то, от чего йогин должен всячески избавляться, наоборот, культивируя смирение. Однако в своей чистой сущности гордыня является прообразом божественной гордости. Можно сказать, это искаженная божественная гордость, когда она проявляется в отсутствии созерцания. Если же происходит созерцание, йогин утверждается на самых высших уровнях осознавания, такая гордыня вовне не должна никогда проявляться, и она становится просто играющей внутри пхавой, которая относится не к эго, а к сущностному сознанию. Таким образом, происходит полное усмирение гордыни. Гордыня связана с манасом, с низшим я, с ахамкарой. Божественная гордость связана с будхи, с атманом. И будет ли гордыня исходить из манаса и ахамкары, или она будет исходить из будхи и атмана, зависит от самого йогина, от того, где у него планка созерцания. И когда йогин хорошо созерцает, то гордыня исчезает, появляется божественная гордость в виде величественного состояния, исходящая из Всевышнего Источника, а вовне проявляется смирение. Таким образом, мы избавляемся от клеши, называемой гордыня. Как распознать, клеша это или что-то божественное? Чистое это или нечистое? Надо это признавать или надо всячески отрицать? Поскольку если начать трактовать все как чистое, все свои какие-то неправильные моменты, то можно впасть в очень такое отклоненное состояние. Это многие задают такие вопросы. Критерий здесь таков, является ли это беспокойным фактором сознания, будоражащим осознавание, затуманивающим разум. Или наоборот, разум не затуманивается, а созерцание находится в глубине и не терпит убытка. В случае божественной гордости нет никакого будоражащего фактора, а есть углубление ясности. И нет никакого цепляния, доминирования, привязанности, то есть это не клеша. Принцип такой, клеша всегда омрачает. Чистое проявление всегда углубляет, проясняет, успокаивает и вводит прану в центральный канал.
Неведение. Это омраченность от незнания, совершенной неосведомленности относительно четырех истин, закона кармы, трех драгоценностей.
В общем, считается, что тупость, невежество изначально это великая синтезирующая мудрость. То есть принцип анутары тантры таков, что каждая клеша является как бы искаженным прообразом чего-то божественного, какого-то божественного состояния, какого-то качества, какого-то семейства божеств или какой-то мудрости, связанной с элементом. Как правило, каждая клеша связана с элементом, с чакрой. А каждая чакра в чистом проявлении – это пространство определенного цвета, обладающее определенным уровнем осознавания, то есть мудрость.
Сомнение. Это колебание существует или не существует, есть или нет, по отношению к истинам, к закону кармы и трем драгоценностям.
Ну, можно здесь так еще перевести, слабая вера, неустойчивость духовной практики. Клеша как омрачение, которое не позволяет полноценно практиковать.
Эгоцентрическое воззрение. Это омраченность разума, взирающий.
Выделяйте 7-8, говорите, значит,
Шестое. Эгоцентрическое воззрение. Это омраченность разума, взирающего на прихватываемые совокупности, как на «я» и «моё», как на себя и самость. Буквальное название — «Превратный взгляд» на бренное скопление. Дано для того, чтобы показать, что личности, которые представляются при этом воззрении, являются непостоянным и составным, а не постоянной и единой личностью. Ибо бренное равносильно непостоянному, а скопление — составному.
Здесь трудный такой перевод. В общем, даже я иногда не понимаю. В общем, что здесь хотели сказать? Эгоцентричное воззрение — это ахам дхасме, отождествление с эго и телом, омраченность разума, которая считает себя телом, пранами и манасом. К примеру, всякий раз, когда мы теряем связь со Всевышним Источником, отождествляемся со скандхами, у нас присутствует эгоцентричное воззрение, двойственное. И клешей она становится тогда, когда мы в этом, ну так, тупо убеждены. К примеру, мы считаем, что я — это я, а мир — это мир. Что он — это он, и иначе быть не может. Даже после многих сотен лекций у нас как бы даже сомнений в этом не возникает. Это такая именно тупая убежденность, она присуща, как правило, жителям нижних миров, голодным духам, животным. Такая искренняя вера в то, что так оно и есть, как ты думаешь. И вот тогда это клешей становится. Когда же мы созерцаем, у нас уже такая убежденность, она ослаблена. Мы знаем, что я — это с одной стороны человек, а с другой стороны абсолют, подобный пространству. Другое — это с одной стороны он находится вовне, а с другой стороны он проявление моего сознания. С одной стороны внешний мир — это внешний мир, а с другой — это отражение моего собственного «я». И у нас уже нет такой двойственности, такой примитивной, присущей жителям нижних миров. И по мере углубления осознавания вот эта двойственность уходит, и отождествление ахам-дхасме, я из тела, тоже исчезает. Мы все больше начинаем понимать взаимозависимость всех вещей в том, что внутреннее с внешним полностью связано. И на высших стадиях реализации или у богов внутреннее и внешнее — это одни вещи, один вкус, полностью одинаковое.
Седьмое. Приверженность к одной из крайностей. Это омраченность разума, взирающего на «я», в реальность которого он верит из-за эгоцентрического воззрения, как на вечное и неприходящее, или же как на кончающееся с этой жизнью, без будущего перерождения.
Это продолжение. Приверженность к крайним воззрениям — это когда мы смотрим на мир, искренне полагая, будто он реально существует, независимо от нашего сознания. Или когда мы занимаем какую-либо точку, однозначную точку зрения, и у нас есть цепляние за эту точку зрения, за какую-то оценку, типа «это плохой» или «это плохое», типа «это неправильное». И мы не понимаем, что эта точка зрения условная, и она не самоосвобождена в нашей основе. Разумеется, в относительном смысле мы можем давать оценки некоторые. К примеру, говорить «это невкусный просад, он пересоленный», или «это неправильно». Тем не менее, даже когда мы так говорим на периферии, должна присутствовать другая, самоосвобождающая точка зрения внутри, которая одновременно, как дворник, все эти мнения в душе стирает. То есть мы знаем, что это неправильно, но на самом деле мы сами пребываем в таком состоянии, где нет неправильного ни неправильного. Мы пребываем в таком состоянии пространства, которое обладает единым вкусом и равностным образом смотрит как на правильное и неправильное. тогда наша оценка приобретает не такой двойственный этерналистский характер, а игровой характер. То есть, давая оценку, мы ею не связаны. Такое возможно, и тогда клеша перестает быть клешей. Она превращается, оценочное суждение превращается в различающую мудрость. Мудрость, которая просто отличает одно от другого и, учитывая относительные измерения, дает какую-то относительную оценку. При этом относительной оценкой мы не связаны.
Восьмое. Ослепленность ложными воззрениями. Это ослепленность разума, верящего в непреложную истинность эгоцентрического воззрения, одного из крайних воззрений или совершенно ложного воззрения и всевозможных теорий, построенных на них.
Ослепленность воззрениями – это связанность с концептуальным мышлением. Если мы не распознаем пустотную светоносную основу концептуального мышления, то мы ослеплены утверждениями, словами чужих людей, словами других, своими собственными мыслями, словами, прочитанными в книге. Мы как бы видим поверхностный смысл текстов, сутр, но не можем даже понять глубину, о которой говорят. Это подобно тому, как если выезжает автомобиль в темном из-за темного поворота и не выключает дальний свет, и мы на некоторое время получаем световой шок. Мы не видим сущность, источник этого света. Подобным же образом концепции могут ослеплять человека, который не способен самоосвобождать слова и теории и распознавать пространственную основу, которая находится за концепциями. Тогда мы понимаем не суть и не смысл, а поверхностное, то, что идет от этих теорий. Тогда концепции становятся клешами. Наши воззрения тоже становятся клешами, то есть тем, что омрачает. Если же мы учимся распознавать и самоосвобождать слова, мировоззрение и разные установки в сознании и концепции становятся выражением игрой энергии этого пространства осознавания.
Это омраченность разума, одержимого правилами во избежание аморального и жесткими аскетическими предписаниями относительно одежды, способа действия, тела и речи, и полагающего, что эти правила и предписания очищают от греховности, избавляют от клеш и воистину спасают от сансары соответственные совокупности личности.
Если кратко перевести, это называется как одержимость заповедями и обетами. Ну, это означает, что мы следуем слепо заповедям и обетам, не воссоединяя их с созерцанием. И мы им следуем формально, не распознавая их подлинный дух. Если такое следование существует, это тоже становится клешей. Другими словами, принципы, заповеди и обеты, они предназначены для того, чтобы стимулировать нашу осознанность. Но если вместо этого наша осознанность не стимулируется, а мы просто воспринимаем их двойственно, этерналистически и считаем, что это средство тренировки, не прилагая к ним принцип осознавания, то это тоже становится клешей. Аскетизм тела, упование на что-либо внешнее, такое примитивное упование на любые внешние вещи. Ну, к примеру, аскетизм сам по себе вещь неплохая, так же, как и принципы и обеты, их надо выполнять. Однако их следует выполнять с правильным осознаванием. К примеру, один брахмачари, находясь в бане, испытал сексуальное желание. Тогда он решил, что его дьявол искушает, и решил ошпарить себя, чтобы пресечь сексуальные желания. Он ошпарил себя, в результате сексуальное желание исчезло, но ему пришлось обратиться за медицинской помощью. Это пример такого незрелого подхода. С одной стороны, это как бы похвальное поведение вира, но с другой стороны, совершенно незрелое, которое связывает духовную безупречность с чем-то внешним. То есть считает, что через что-то внешнее можно как-то изменить себя. С точки зрения нутара-тантры такой подход считается незрелым, поскольку все изменение должно заключаться в осознавании. А все остальные вещи, они должны работать на это осознавание. Ну, к примеру, существует в одной местности в Китае существует скала. И есть поверье, тот, кто прыгнет с этой скалы, тот достигнет освобождения в рае чистой земли. И на какой-то праздник там периодически собиралось много жителей, и некоторые из них пытались таким образом достичь освобождения. До тех пор, пока эту скалу полностью не оцепили. И во время праздников выставлялся кордон из полицейских. Это пример такого одержимости различными внешними принципами.
Это омраченность разума, отрицающего прошлую и будущие жизни, закон кармы и подобное, или верящего, что первопричиной существ является Бог, природа и подобное.
Здесь имеется в виду, когда мы не распознаем, что весь мир является проекцией нашего изначального сознания, и нет Бога вне нашего изначального сознания.